Всем привет! В эфире передача «Перекресток мнений». И я ее ведущий Ледякин Егор. Сегодня мы поговорим о искусстве, а вернее о границах искусства, о том, что вообще искусство можно назвать. Сегодня со мной в студии Паша. Здравствуй, Паша.
Здравствуй.
Ваня.
Привет.
А также протоиерей Александр Сандрев, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы вот в прошлый раз начали говорить о перформансе. Так вот, что вы сказали? Напомните нам.
Да, я просто говорил о том, что искусство, если взять известное произведение Льва Николаевича Толстого, там четыре критерия: значительность, прекрасная форма, задушевность и правдивость. Вот. Насколько правдивый перформанс или нет, здесь вообще сложно судить, потому что те люди, которые их устраивают, они часто вызывают сомнения, вот лично у меня, вот, что часто это просто крикливые такие маргинальные люди, которые совершают, ну вот...
Они привлекают внимание
к чему-либо. Они привлекают внимание, да.
Не к себе, они часто привлекают внимание не к себе, а к общественным проблемам.
Да, вот часто это те, которые не научились рисовать хорошую живопись, не научились
это посредственный перформанс. Мы говорим сейчас о чем-то более, ну, хотя бы профессиональном.
Вот, понимаете, если человек профессионально творит живопись, вряд ли он будет...
Бэнкси. Я люблю Бэнкси. Мне нравится Бэнкси. И он умеет рисовать. Есть его картины отдельно. Он хорошо рисует, прекрасно. И, тем не менее, он основная часть его искусства, она именно на перформансах основана. И именно эти вещи он доносит до людей. Он не просто так это делает.
Я понимаю. Но сегодня мы можем, это тоже свидетельствует, что очень много людей, кто занимается перформансом, просто связано с некоторым сумасшедшим.
Я не спорю,
вот. И часто именно те, которые пытаются поразить других, поразить, вот это слово «поразить», то есть перформанс, он связан с тем, не просто чтобы донести мысль, а в том, чтобы поразить. Правильно? Вот. Это, мне кажется, принципиальный момент, что искусство современное, если искусство говорить, то оно может иметь не просто разные смыслы, а разные задачи, может быть. Если мы вспомним, что искусство, оно призвано так или иначе заполнить пустоту, которая владеет человеком, и которой так или иначе многие из нас подвержены, поэтому нам необходимо...
Нужно заполнить пустоту.
Да, заполнить.
Не сказано чем.
А?
Не сказано чем. Не обязательно заполнять пустоту добротой.
К сожалению, да. И вот здесь проблема, что искусство... Оно может быть одухотворено разными духами. Вот я вам пример такой приведу. Известный художник. Его картины находятся в Третьяковской галерее Врубель. Слышали такого?
Нет.
Врубель. Он написал «Демонов». В какой-то момент сначала он был живописцем прекрасным. Писал иконы даже. Вот. Ну, как бы занимался церковной живописью. А потом в какой-то момент он стал искать очень много... И стал писать демонов, известные ему демоны, там демон падающий, демон парящий, в общем, просто демон. Вот. Картины, они необычайно пронзительны, от них невозможно отвести взгляд. Хочется смотреть и сопереживать ему, что называется, задушевно. И очень правдивый, безусловно, потому что он искал это все, он так и жил, и закончил-то он вообще... полностью, извиняюсь, потеряв рассудок, и в конце, там, последние 4 там, года жизни вообще существовал исключительно физически только, то есть вообще как будто он перестал о чем-то думать. Вот пример того, как человек, начиная вот, думать о проблемах демонов, вообще об этой проблеме, человек, который ушел от Бога. Да, то, о чем мы говорили. Кто такой демон? Демон — это, если мы возьмем такой конечно, сила, то есть это демон переводится как сила, но сила, которая абсолютно не связана с Богом. Абсолютно вот вне Бога, вне любви, вне добра. и вне красоты, значит. И вот он стал об этом много думать, стал об этом много рассуждать, и к чему пришло это его искусство. Но, наверное, для кого-то, кто вот смотрит на этих демонов и видит, куда это может привести, может быть выходом, толчком, чтобы уйти от каких-то своих ненужных исканий, которые приведут человека в тупик. Наверное, для кого-то это может быть ну, таким примером, может быть, отрицательным, чтобы уйти от этого. Таких примеров немало. Другой пример я бы хотел привести, похожий, может быть, очень. Это пример атеистов-экзистенциалистов. Такие есть философы, которые писали на темы экзистенциализма. Экзистенциализм — это философское течение, которое говорит о смысле, о существовании человека. Экзистенция так и переводится, как существование. Так вот, и были экзистенциалисты, которые религиозные, которые искали смысл в Боге, а были те, которые говорили, что Бога нет, и вот их несколько таких было. Один из них, один из самых таких популярных, его звали Жан-Поль Сартр, вот, который много об этом думал, много писал. Вот. Кончина его тоже была не менее страшная. Вот, закончил он, как будто живя в аду. Это второй пример. Да? Я думаю, таких примеров немало можно найти в жизни, когда искусство вот, и человек и правдиво ищет, и необычайно талантливо все описывает, и красиво, но при этом искусство уводит человека, уводит и самого человека, художника, и те, кто его слушают, тоже их уводит. Мне кажется, что в данном случае очень важным является нравственное обеспечение искусства. Нравственное обеспечение искусства — это границы искусства, которые должен ставить себе художник. Границы искусства, границы влияния на человека, задачи, цели, которые человек ставит в своем искусстве. Мне кажется, это очень важным является в искусстве. Если этого нет, то человек может гораздо сильнее навредить. Ну, как бы последний пример, наверное, приведу вам. Это пример, связанный с Вагнером. Ту музыку, которую он писал, она заводила весь немецкий народ и привела его вот к идеям нацизма, которые были использованы там, Гитлером и его сподвижником. То есть вся немецкая нация заразилась этими идеями. Отчасти от Вагнера, считают. Есть такое представление. Вот. То есть надо ли было ему писать там, свои оперы, там, «Полет Валькирии» и так далее, которые необычайно сильны по воздействию, но что они зародили в немецком народе. Вот. Существует такое предание, что он приходил к Бетховену, показывал свои опусы. Бетховен сказал, вам нужно только писать галопы, ну, то есть легкую музыку, вальсы в то время. Он не послушал и стал писать. Вот. И вот пришло к тому, что пришло наша цивилизация, наша история. Поэтому это, конечно, проблема, потому что человек искусства, который творит, он гораздо больше может совершить зла, чем человек, изобретающий атомную бомбу в этом мире. Вот я вот так провокационно скажу. Ну, а вы уже дальше можете не соглашаться со мной.
То есть искусство — это сила, в общем-то.
Конечно.
Та или другая. Ну, ладно, то есть мы пришли к тому, что искусство — это как, и, скажем так, светлая сила, так и темная. Вот. И то, и другое искусство.
Это, конечно, слишком упрощенный такой
взгляд. Ну, упрощенный вариант, да. Но упростили и обобщили.
А если я слушаю Вагнера, почему я не становлюсь нацистом?
Хороший вопрос. Да, я как-то разговаривал, помню, с одной девушкой, которая вот, тоже любит Вагнера. Вот, она прекрасно поет. Вот, я говорю, вот Вагнер к этому может привести, к нацизму, к фашизму. Вот, но вы же не немец.
Вот. То есть, если бы я был немцем и слушал Вагнера, то тогда бы я стал нацистом?
Ну, если сильно углубиться, наверное, в какую-то, в какую-то музыку, которая несет в себе какие-то определенные идеи, и очень глубоко их проживать, вполне возможно, что она изменит личность нашу. В том-то все и дело, что искусство может изменить нашу личность, нашу психологию, наше мировоззрение. В этом и является опасная сила искусства, про что я и говорю.
То есть лучше вообще не углубляться в искусство.
А вот видите, какой момент. Если вообще не углубляться в искусство, мы обмельчаем и станем еще более, что называется...
Или только вот в какое-то конкретное. Как это определить, опять же, да? Какое хорошее, какое плохое.
Какое хорошее, какое плохое, да? Да, действительно. Как пройти между Сциллой и Харибдой? Большой вопрос в слушании искусства. И не слушать нельзя. Есть такое вот представление в православной среде, что нужно детей наших защитить от всего плохого, не пускать их во двор к плохим мальчикам, вот, чтобы они только ходили всегда выглаженные, всегда чистые, опрятные ходили, никогда не лазили по деревьям. Ну, такое охранительная тенденция в воспитании ребенка. Как вы думаете, каким ребенок вырастет?
Незащищенным от всего плохого.
Да, он вырастет слизняком, да? Поэтому разве можно запретить? Разве можно в данном случае оградить? Какой выход, как вы думаете, сами?
Нужно уметь разбираться в искусстве.
Вот видите, уже начали говорить, нужно разбираться. А если ты будешь слушать, разбираться и заразишься чем-то, что тогда будет?
Чем, допустим, можно заразиться, разбираясь?
Вагнером.
Вагнером, нацизмом. Мы только что об этом говорили. Ну, в каком-то смысле, да? Вот.
Как вы боролись с своими демонами, с этими демонами искусства? Как вы разбирались в том, что правильное искусство, а что неправильное? Ну, нужны примеры, мы же не знаем.
Да. Ну, конечно, я, будучи молодым человеком, который вырос в Советском Союзе, естественно, тогда очень сильно было развито рок-движение. Вот, все это сильно на меня влияло, я это много слушал, много изучал. Потом, когда к вере пришел, были мне сильные метания внутренние, как с этим быть, что с этим делать. Вот,
рок со своим... против веры?
Я считал, что да. Я считал, что да. И отчасти сейчас считаю, что да.
Что мне рок... вот кажется, не совсем.
Старый советский рок, он за веру, по-моему, на все 100. То есть это такая старая школа.
Смотря что?
Сплин. Ну ладно, Сплин это не советский рок.
Это не советский, да. Смотря
ладно,
что.
Чайф, нет.
Чайф?
Чайф, вы вроде как веришь.
Да? Нет, понимаете, что многие из них пришли к вере, это одно.
Ладно,
но я-то говорю же, я же говорю не только про советский рок, не только про русский, а про западный. Западный рок это... То есть все-таки советский рок это вторичное явление по сравнению с западным. Если взять там Битлз, Роллинг Стоунс и так далее, там, вот эти все там... Дорс группу.
Но они не говорили, что вера это плохо. Они говорили о других не менее важных вещах. Например, и Битлз всегда говорили о любви. Любовь штука хорошая, и вере не противоречит.
Только видите, в чем дело. Видите, в чем дело, что если вот мы, конечно, опять в это немножко ушли в частности, но это хорошо, на самом деле.
Просто, например,
говорить об искусстве в целом, это одно. Вот когда мы начинаем говорить о некоторой вот уже частной проблеме, в частности, вот как рок-движение, да, вот существует здесь много мнений, что это является сатанизмом или богоискательством, да, вот, то можно, конечно, сказать следующее. Я думаю, что это очевидная вещь, что рок-движение, которое было на Западе прежде всего, вот те группы, которые я перечислил, было настолько сильным, настолько мощным, что стало своего рода религией, которая в каком-то смысле молодежь того времени очень сильно увела от заповедей Божьих, увела от вообще библейских смыслов. Она стала альтернативой христианской вере. И именно рок-движение, с его протестом, с его жаждой освобождения. Поэтому можно рассматривать, что она увела молодежь от веры. Искусство, которое действительно привело к тому, что целые массы, необычайно большое количество людей заразилось этим явлением. То, что мы говорили про Вагнера, мы здесь можем увидеть и с рок-движением. Вот. И поэтому, когда я пришел к вере, у меня была такая проблема. Что с этим делать? С этим наследием, которым я жил. Это целый пласт моей души был привязан, прочно привязан, так скажем, к рок-н-роллу. Я его слушал часами, там, вместе пели, плясали, чего только не было в молодости. Да? Вот. Я смог сделать, на самом деле, себя обогатив тем, что стал открывать для себя другой пласт искусства. Одно заместил другим. Стал слушать того же Моцарта, Баха, Бетховена, Паганини. Вот. Ну, классику, что называется. Мы сейчас думаем, что классика, она безобидная такая, что все это чистое такое, хорошее, светлое, да. Мы просто не знаем, что часто там тоже много чего есть. Если в этом серьезно разбираться, это, я говорил про Вагнера, это же тоже классика. А если разбирать Паганини и другие вот эти, там более обостренно это все показано. Поэтому мне кажется, что, на мой взгляд, выход заключается в том, что человек должен учиться больше культуре, чем искусству. Вот если он учится культуре и живет культурой, что он именно. А что значит жить культурой? С любовью изменять мир, который вокруг тебя. Тогда никакое искусство ему не повредит. Он будет в нем видеть положительные вещи. Но для этого нужно...
Это не уводит от Бога. Это может увести от Бога.
Что?
Это может увести от Бога. Культура. И, в принципе, положительные вещи, они к Богу не ведут. Они ведут к культуре и положительным вещам.
Еще раз что-то не услышал. Не
понял. Вы говорите, что человек должен быть культурным.
Да.
Делать добрые вещи, да? То есть тогда ему искусство не навредит.
Ну, я не так сказал.
Ну, ладно.
Это все-таки очень важные акценты. Я сказал, что человеку нужно прививать культуру как желание изменить этот мир, природу, в которой он живет, по замыслу Божьему. Вот эту культуру надо человеку прививать. Тогда никакое искусство человеку не навредит.
То есть, если это без замысла Божьего, то это сразу же культура. Это сразу же вредит.
Искусство — это часть, может быть, частью культуры сегодня. Но само по себе у искусства...
Время.
Но само по себе искусство, у него другая цель, чем у культуры. И здесь может быть действительно отличаться. Хотя иногда в каком-то виде это может быть связанные вещи. Искусство, еще раз подчеркнем, это то, что творится, чтобы заполнить некоторую пустоту. А культура появляется из любви к природе, к другим людям и к Богу. И я думаю, что от искусства закрываться, конечно, нельзя. Потому что, когда человек для другого что-то пишет, для другого что-то создает, музыку, там, живопись, неважно, он пытается человеку другому помочь. И вот это само желание помочь, вот это само желание явить вот эту правду, чтобы человек все-таки до конца один не остался. Мне кажется, вот это главное видеть в искусстве. Если это есть, оно нас тоже может сподвигать на хорошие вещи, а не будет уводить вот в эти темные тупики, про которые я говорил.
Хорошо, ладно, спасибо. Наше время подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Сандриев, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии.
Продолжение
следует. Также сегодня в студии был я, Ледякин Егор, и с вами ребята Паша Дербышев.
До свидания.
И Иван Белютин.
Пока.